знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. А книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут обучаться вместе с родителями в атмосфере уютного особняка Милютина в центре города на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. К обучению, кстати, можно присоединиться в любой момент. Ну, а тема сегодняшней программы – «Малая земля».
Да, Саша.
О чем конкретно ты хочешь рассказать?
Ну, о боевых действиях на территории Северного Кавказа в 43-м году, которые получили название «Малая земля». Да, Саша, ну я думаю, что вы помните в детстве это эпическое произведение нашего дорогого любимого генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева.
Конечно.
Которое там в школе учили и прочее. Пришло время рассказать, что там было на самом деле, а не то, что писал Леонид Ильич Брежнев, или то, что потом над ним, глумясь во время перестройки или в 90-е годы, вытирала ноги наша интеллигенция. Итак, дорогие друзья, Малая Земля – это участок местности на западном берегу Новороссийской Цемесской бухты в районе южной окраины Новороссийска мыс Хака, где во время Великой Отечественной войны шли бои за освобождение Новороссийска и Таманского полуострова.
Сергей, а что это за название Цемес, мыс Хака?
Ну, давайте так, я могу что-то и сказать, но, по-моему, это по-шапсукски, адыгейские языки, да? А Цемес – значит «вшивая гора», а мыс Хака – значит «горелый лес». К мысу это не имеет никакого отношения. Но звучит красиво. Вот. Наверное, действительно, если там что-то было из деревьев, там было точно все горелое во время войны. Итак, Саш, в начале 43-го года немцы и румыны наступали через Темрюк и Анапу. Возникновение Малой Земли связано с наступательной операцией «Море», подготовленной силами Черноморской группы войск, командующий генерал-лейтенант Петров. Кроме Черноморского флота, которым командовал Октябрьский, наступление вело также Закавказский фронт. Первым этапом этой операции «Море» должно было стать освобождение Новороссийска войсками 47-й армии. Командовал его генерал-лейтенант Комков, а с января 43-го года генерал-лейтенант Лисилидзе. Ну, я думаю, вы знаете, в честь него в свое время был назван населенный пункт на границе Абхазии и России. Сейчас как-то он называется по-другому, по-абхазски. Ну, неважно. Вот. И было решено, что кроме наступления по берегу, будет еще для победы высажен десант в районе Южной Озерейки. Затем планировалось овладеть Таманским полуостровом, отсечь пути отступления немецкой 17-й армии с Кавказа. Но, к сожалению, Саша, реализовать эти планы в начале 43-го года советскому командованию не удалось. Несколько раз сроки наступления 47-й армии под Новороссийском переносились. А когда оно все-таки началось, случилось это в конце января. Произошла неудача.
Почему неудача?
Ну, в начале февраля, надеясь сломить немецкую оборону, командование Черноморской группы войск Закавказского фронта решилось на высадку десанта. Хотя это предполагалось сделать лишь после достижения успехов 47-й армии. Формировался десант в Геленджике. Уходя в море, десантники Цезаря Куникова, руководителя десантника, дали клятву. Ну, она достаточно знаменитая, да? «Волею свою, силу свою, кровь свою, каплю за каплей мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина». Было решено сделать два десанта. Главный на Малой Озерейке руководил им контр-адмирал Басистый. И Малая Земля там командовал контр-адмирал Холостяков. Результат хорошо известен. По целому ряду причин основные силы десантного отряда так и не были высажены в Южной Зарейке в ночь на 4 февраля. Оказавшиеся на берегу десантники, 1500 человек, возглавляемые капитаном 3-го ранга Кузьминым, 5-6 февраля были разбиты противники, несмотря на жестокое сопротивление. Адмирал Октябрьский был снят с должности из-за этой неудачи десанта. Его не просто сняли, Саша, а его назначили командующим Амурской военной флотилии на Дальнем Востоке. Ну, понятно, что это вообще ничего. И не там. На таком фоне результаты действий вспомогательного отряда морской пехоты численностью всего 272 человека стали исключительной удачей. То есть малая земля, она не планировалась как главная. Ну, так получилось. Поэтому не 1400 человек, как в Зарейке, а 272. 4 февраля ночью десант во главе с майором Цезарем Куниковым сумел высадиться на берегу Цемесской бухты, южнее Станички. Катера не смогли подойти к берегу, и десант вытянулся в воду. А десант захватил плацдарм протяженностью 1,5 километра и до глубины 0,5 километра. Этот плацдарм, Саша, и назвали «Малая земля». Немцы так описывали советский десант. Все шло не так. Царила полная неразбериха. Никто не знал, что произошло. Бойцы русских окопались поодиночке и маленькими группами, и так бешено отсюда стреляли, что у непосвященных сложилось впечатление, будто высадилась целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твердости на этом этапе. То есть немцы не ожидали. Этим мы воспользовались. Но эта удача, Саша, имела вполне рациональное объяснение. Высадка демонстративного десанта на берегу Цеменской бухты оказалась неожиданной для противника. Ну, потому что она нереальная, там смертники какие-то, да, чьи солдаты и офицеры фактически бросили свои укрепления на берегу, когда русские там неожиданно оказались. Отряд Куникова был набран исключительно из опытных добровольцев и прошел всестороннюю усиленную подготовку. Только добровольцы-защитники Одессы и Севастополя туда приглашались, участники высадки под Феодосией, кто остался жив, и у каждого была белая повязка на левом руке. Командир, как я уже сказал, был Цезарь Куников.
А кто он такой?
Ну, война резко меняет иногда людей и их спокойная жизнь, или ту, к которой мы привыкли. Ну, например, как я уже говорил про оборону Севастополя, герой Советского Союза Воробьёв был вроде председателем колхоза до того, как стал героем войны. Немножко другие вещи. Цезарь Куников был редактором газеты «Машиностроение». Ну, ничего революционного или военно-морского не было. А Куников, по сравнению с Октябрьским, потренировал товарищей. Он учил их ходить бесшумно по гальке, ведь там, Саша, не песок, понимаете, да? Заняться скалолазанием в темноте, а разбирать оружие с завязанными глазами. Ну, еще раз, может быть, это все ерунда, Саша, но зато дает хоть минимальный шанс выжить и убить врага. А майор Цезарь Куников погиб на третий день десанта. Он подорвался на мине и был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Вместо него командование принял капитан-лейтенант Батылёв.
А судьба Холостякова какая?
Ну, Холостяков, он получил за войну, единственный, кто получил за войну, 2 ордена Нахимова. То есть такого не было никогда и ни у кого. В году 67-м, когда они жили уже на пенсии в Москве с семьей, ивановская банда, которая убивала ветеранов и продавала, отбирала у них награды, пришли к нему домой и его женой убили. То есть вот такая
это
вот...
Это уже в каком году было?
В 67-м, 68-м, где-то так. То есть здесь 25 лет после тех событий, о которых мы с вами говорили.
Ужасно.
Ужасная смерть, да. Но действительно, ну вот еще раз, Холостяков, наверное, самый успешный русский военный адмирал Второй мировой войны. Итак, отряду Батылёва куниковцам удалось сохранить контроль участка высадки и установить надежную связь с Большой землей. Благодаря этому, Саша, в ту же ночь на захваченный плацдарм переправился пулеметный батальон Новороссийской военно-морской базы, 610 человек. А десантники получили эффективную поддержку артиллерийским огнем с восточного берега Цемесской бухты. В общем, Цемесская бухта, что они высадились, это было ужасно. Но, с другой стороны, прямой наводкой мы могли их защищать при помощи артиллерии. Всего этого очень доставало главным силам нашего десанта Южной Зарейки, который был уничтожен. Тем не менее, 4-5 февраля судьба отряда Куникова висела на волоске. В ночь на 5 февраля отряд получил лишь 200 человек пополнения из состава 31-го парашютно-десантного полка. А высадить больше помешала штормовая погода. Ну, во время шторма и немцы не атакуют, понимаете, да, там, во время дождя. Но нам как-то надо было, да. И еще раз, как мы видим, 270 человек, потом 610 человек, потом 200 человек. Но это был конвейер смерти, дорогие друзья, вы понимаете, да? Люди высаживаются, ну и где-то там живут 2-3 дня, не больше. После этого новых и так далее и тому подобное. К тому же командование Черноморской группы войск и флота не сразу решили переориентировать основные силы десанта возглавляемым полковником Гордеевым с Южной Зерейки на Станичку. Соответствие боевого распоряжения номер 19 было отдано Петровым только днем 5 февраля. В ней говорилось: используя захваченный плацдарм полковнику Гордееву свой десантный отряд, последовательно сосредоточить в районе Станички. В последующем, по мере наращения сил десанта, штурмовыми группками очищать город Новороссийск. Ну, красивый приказ. Как его выполнять, да, как с Озерейки переправлять, это одно, а как потом этой суммой воинов очищать город Новороссийск от врага, я оставлю за кадром. Переброска войск была возложена на Новороссийскую военно-морскую базу, командиром которого был как раз адмирал Холостяков. И ему было преданы 3 канонерские лодки, 4 тральщика и 15 сторожевых катеров. Но надо понимать, дорогие друзья, это же все было видно. Немцы напрямую их стреляли. Там же еще была немецкая авиация, которая охотилась. Поэтому единственное, когда можно было высаживать, это было ночью. А ночью высаживаешь, непонятно, как ты подплывешь, на какое расстояние до берега. Потому что там не везде можно высадиться, или чтобы корабль может подойти к берегу. Все это было сложно, одно на другое меняли. В интересах отряда Конникова стала действовать и морская авиационная группа 137 самолетов, которая ранее поддерживала десантников, высадившихся в Южной Зерейке. В первую ночь на 6 февраля на плацдарме были высажены 255-я бригада морской пехоты и части 165-й стрелковой бригады, 83-я морская стрелковая бригада, 29-й истребительно-противотанковый полк, а также подразделение 167-й стрелковой бригады 31-го парашютного полка, которые не смогли высадиться раньше. Всего с момента высадки куницов до 9 февраля за 5 дней на Малую Землю были доставлены 15 тысяч солдат и офицеров. 5 минометов, 6 орудий, 436 тонн грузов. Десантными частями, объединенных в оперативную группу, командовал Гордеев. За 6 дней боев удалось полностью овладеть поселками Станичка, Алексина и Мысхака, надежно закрепив за собой захваченный плацдарм, который был расширен до 28 квадратных километров. Но это не очень много, дорогие друзья. Это 2,5 километра в одну сторону и 3 в другую. Но решить такую задачу, как освобождение Новороссийска, конечно, группа не могла 100%. Ну, смешно. Поэтому 14 февраля по решению генерала-лейтенанта Петрова на Малую Землю отправились дополнительные силы. 2 стрелковые бригады, горно-стрелковый полк, число прибывших на плацдарм было и 290-й полк НКВД.
А какие функции у полка НКВД?
Он нес комендантскую службу в районе высадки, в том числе боролся с дезертирством. Но еще раз, дорогие друзья, на 2,5 километра был целый полк, который вот еще боролся с дезертирами. Согласие ставки Верховного Главнокомандования руководство передавалось в управление 18-й армии. Еще раз, генерал-лейтенант Веселидзе. С этого момента Малая Земля и 18-я армия – это одна ассоциация. 18-я армия прибыла в Солнцедар в феврале месяце из-под Краснодара. Сама армия стала именоваться десантным. Полковник Леонид Ильич Брежнев осуществлял руководство политотделом 18-й армии.
А политотдел за что вот тогда отвечал?
Ну, за идеологию, понятно, разную, да? Но сфера работы политотдела весьма обширна, Саша. Но они должны руководиться всей партийной комсомольской работой. Ну, тогда. Проводить соответствующие собрания, принимать новых членов в партию и в другие организации. Известно, что Брежнев неоднократно лично вручал солдатам и офицерам партийные билеты. Об этом есть несколько фотографий. А руководил Брежнев как начальник политотдела и всей пропагандистской работы, в которой большое значение придавалось армейской печати. Но сложно сказать, Саша, насколько Брежнев был успешен на данном посту. Ну, скажем так, я не гоню и не глублюсь над Леонидом Ильичем. Он фронтовик, понимаете, да? А человек, который воевал, не боялся и был контужен очень серьезно там, да? Волкогонов, ну, известный перестроечный товарищ, приводил в своем исследовании характеристику, полученную Леонидом Ильичем, в котором отмечалось его слабые военные знания. Стремление действовать скорее как хозяйственник, а не как политработник. Ну, дорогие друзья, я скажу честно, военные знания у Леонида Ильича в принципе быть не могли. Он, конечно, был танкистом в течение года в Забайкальском военном округе своей там, да, но этим-то он не занимался. Война стала народной, отечественной, это с одной стороны. А с другой стороны, скажу, человек, который в армии служил. Это счастье, когда политработника можно называть крепким хозяйственником. Это значит, у него люди накормлены. Угу. Это значит, там есть баня. Это значит, да, люди спокойны за свой солдатский тыл и за ночь, где они переночуют.
А потом можно уже и о душе подумать.
Конечно, да, да, о родине, о Сталине и так далее и тому подобное. Но Леонид Ильич всегда-то отличался этим, да? Он всегда, знаете, он был добрым по характеру. Я считаю, это положительная характеристика. Еще раз, бойцам больше, дорогие друзья, по душе офицер, который заботится об их хозяйственных нуждах, а не сосредоточен исключительно на произнесении правильных речей. Что да, должен делать да. замполит. В любом случае, в работе Брежнева явно не было серьезных нарушений, а то бы его сняли бы. И были какие-то другие проблемы. Даже Волкогонов, который пытался найти любой компромат, его не нашел. А наиболее часто участие Брежнева в войне ассоциируется именно с подвигами на Малой Земле. То есть во время десантной операции и в ходе освобождения Новороссийска. Именно эти события были описаны в наиболее известном произведении Брежнева «Малая Земля». Здесь вновь стоит указать на то, что нужно рассматривать реальные события, а не их восприятие в более позднюю эпоху самого Брежнева или тех, кто за него это писал. Но мы еще, наверное, об этом поговорим. Можно согласиться с тем, что в период брежневского правления значение масштаба событий одной из многочисленных операций было в немалой степени преувеличено. Ну, наверное, это правда. Все-таки 28 квадратных километров – это немножко не то, если там 1000 квадратных километров, там линии фронта. Это, однако, никак не отмечает того, что бои за захваченные советскими десантниками Пятачки были действительно, были по-настоящему ожесточенными. И Брежнев принимал их участие в том мере, насколько это соответствовало занимаемым должности. То есть, когда там в каких-то фильмах показывается, как он бежит перед солдатами с пистолетом, с криком «За Родину, за Сталина!», это чушь собачья. Замполит этим не занимается. А в том, что Брежневу не было серьезных претензий, свидетельствует его достаточно успешная армейская карьера затем. К концу 1944 года он возглавлял политуправление уже не армии, Саша, а фронта 4-го Украинского. Да, можно, конечно, ёрничать и говорить, что 4-й Украинский фронт был не главным. Но, извините, во-первых, не и Брежнев туда не сам себя послал, да? А был назначен туда. А с другой стороны, все-таки все фронты внесли свой вклад в победу. Это правда. И то, что Леонид Ильич получил несколько наград и был на Красной площади на параде Победы, это тоже не убрать, как бы ни хотели. Хрущев не был на параде Победы, хотя он был начальником управления Сталинградского фронта, понимаете, да? Но не заслужил своими разными харьковскими делами. Там. А Брежнев получил это. И, наверное, стоит отметить, что в войну Брежнев познакомился со многими военачальниками и партийными работниками, которые в дальнейшем будут его соратниками. И никто над ним не глумился и прочь.
Сергей, ты упомянул командующего Леселидзе, а у него какой был стиль командования?
Ну, Кавказ.
Грузинский?
Ну, давайте так. Наверное, национальность любого военачальника имеет какую-то специфику. Да, но не сказать в отрицательном плане, нет. Если мы говорим про Леселидзе, ну, я не знаю, он горец, Саша. И на Малой Земле, например, он использовал для транспортировки грузов ослов. Ну, человек с равнины с ослами не знаком, понимаете, да? А горцы, да, ему доложили, товарищ генерал, ослики отказываются покидать корабль, когда их туда перевозили. На что Леселидзе приказал: брось их в воду, они сами доплывут. Ну, так и получилось. Да.
А какова его дальнейшая судьба?
21 февраля 1944 года в госпитале Константин Николаевич Леселидзе, генерал-полковник, скончался от гриппа. Ну, такие да. на войне по-разному умирают, понимаете, да? А советские войска столкнулись, Саша, на Малой Земле с множеством трудностей. В их распоряжении имелось лишь стрелковое оружие, минометы и значительное количество орудий калибром 45 мм. Тяжелые артиллерии тылы продолжали оставаться в районе Геленджика. Ну вот, давайте я один из источников процитирую. Просто понять. В течение недели с 17 по 24 апреля немецкая авиация непрерывно бомбила позиции батареи, совершав ежедневно по 17 и более вылетов, а 19 апреля 39 налетов на нашу артиллерию. Вот, сбросив на пушки 900 крупнокалиберных снарядов или бомб. Ну, как видите, сложно воевать вот такой вот группе артиллерии. Вот, поэтому там были сложности. И это, дорогие друзья, под Геленджиком, в тылу. А что же было на малой земле? Понимаете, да? А противовоздушную оборону плацдарма обеспечил лишь дивизион 574-го зенитно-артиллерийского полка, 12 зениток и 20 пулеметов. Не имелось на малой земле и танков. Ну, танки отправляли Саша, но она была потеряна во время выгрузки 11 февраля. Утонули. Десантники испытывали также нехватку продовольствия. Ну и главное, на малой земле не было воды. Был только один колодец на той территории малой земли, который получил у матросов название «Долина смерти». То есть понятно, как вода там доставалась, да? Вот. Личный состав Саша один или два раза в день, если повезет два раза, получал суп и 200 граммов хлеба. Дополнение к этому могли служить сушеная рыба и сахар. Но, с другой стороны, ты поешь сушеную рыбу, и тебе захочется пить. Ну вот, да? Алкоголик, табак оставался редкостью. Надо кто-то привозил. Вот, плохое питание и неустроенный быт часто приводили к истощению, заболеванию и обморожению людей. Да, это Северный Кавказ, Саша, но там зимой холодно. Переправить на захваченный плацдарм все необходимое было крайне тяжело, так как Черноморский флот не располагал специальным десантно-транспортными судами, способные обеспечить высадку и снабжение войск. Ну, они были или потеряны во время обороны Одессы или Севастополя, но и других у нас не было. А снабжение войск надо было на необорудованном побережье делать любую погоду. Наконец, нормальному снабжению малоземельцев мешали организационные недостатки. Так, в приказе генерал-майора Гречкина от 12 марта 1943 года говорилось: «Прибытие судов, разгрузка грузов и эвакуация – больных и раненых производилось крайне неорганизованно». Но немцы все время носили удары по советским коммуникациям. На них направляли не только артиллерия, авиация, но также еще германские и итальянские катерники на своих быстрых катерах. Самого большого успеха торпедные катера противника добились в ночь на 28 февраля, когда им удалось потопить канонерскую лодку «Красная Грузия» и базовый тральщик «Груз». Командованию Черноморского флота пришлось отказаться от использования кораблей и судов среднего тоннажа для перевозок на малую землю. Только на маленьких, на сейнерах. Да. Тем не менее, снабжение защитников плацдарма продолжалось. Да. И только ночью, как я уже сказал, под утро в спешке грузили раненых. А если не успевали, Саша, к рассвету загрузить раненых, корабли бросали беспомощных людей на берегу и пустыми уходили на базу в Геленджик под прикрытием дымовой завесы. Ну, немцы, естественно, не упускали случая накрыть артогнём скопление бойцов и береговой линии, которые там лежали, да? Самолеты прилетали, которые на бреющем полете расстреливали этих самых раненых, которые не могли двигаться. Хотя, еще раз, они, уверен, видели свои цейсовские бинокли и бинты, и носилки. Но зато вот так вот. О том, чтобы похоронить убитых, не было и речи. Земля, Саш, там сплошной камень определенный. Ну и сделать нормальные даже окопы там было тяжело.
А если ты говоришь, что даже окопы было не вырыть, то где же располагались? Вот ты говоришь про крепкого хозяйственника Брежнева.
Ну еще раз.
Где же они ночевали?
Он не копал.
Как они останавливались,
ну,
где?
Ну давай об этом еще поговорим.
Хорошо.
17 апреля 43 года в Новороссийск шел сейнер. Он подорвался на мине. На нем был Леонид Ильич Брежнев. Это факт, который действительно был. Его вытащили на берег, да? И вот считается, что во время подрыва на мине он как раз был и контужен, и после этого говорил плохо. Его вытащили на берег, и он сидел или лежал там, а вокруг него были трупы этих самых раненых, бывших раненых, мертвых, которые там лежали. Думаю, Леонид Ильич запомнил это на всю жизнь. Да любой человек запомнил это.
Да. Сергей, давай прервемся на несколько минут, послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
Давайте покинем Малую Землю и послушаем, что есть на Большой Земле.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История» на радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – «Малая Земля».
Да, дорогие друзья, вернемся на Черноморское побережье Северного Кавказа. Лишь во второй половине марта, когда было отлажено взаимодействие тыла 18-й армии управления Новороссийской военно-морской базы, снабжение советских подразделений на плацдарм стало более-менее регулярным. Советским бойцам пришлось буквально зарыться в грунт. Чем они это делали? Ну, гранатами, ножами и прочее. Весь плацдарм изрыли траншеями, соорудили 200 наблюдательных пунктов. Еще раз, да, это все тяжело. Более 500 огневых точек, подземные склады. Впрочем, противник тоже не тратил время даром. В течение февраля его противодействие десантников заметно выросло. Если в первые дни месяца основные усилия 73-й немецкой и 10-й румынской пехотной дивизии были нацелены на разгром десанта в Южной Зерейке, то в последующем все изменилось. Командир немецкой 73-й дивизии генерал-лейтенант Бюнау, руководящий обороной Новороссийска, приказал 5-му армейскому корпусу 17-й армии противника скорее ликвидировать Малую Землю. Действовала против эта группировка немецкая была усилена 229-м егерским полком и 93-м моторизованным полком танковой дивизии. Потом появился гренадерский полк и румыны. 11 февраля в бой с десантными войсками на Малоземельском плацдарме вступили подразделения 125-й немецкой дивизии. А через четверо суток южнее Новороссийска сражались уже все эти группировки. К концу февраля 1943 года выдохлось и советское наступление на Малой Земле. Боевые действия на этом этапе приняли позиционный характер. Бои на плацдарме к югу от Новороссийска были напряженные, исход не был предрешен изначально. Обе стороны, Саша, на протяжении первых недель существования малоземельного плацдарма наращивали силы на земле и воздухе, искали возможности для нанесения новых ударов по противнику и всячески пытались вырвать инициативу друг друга. То есть, представляете, когда ты пытаешься вырвать инициативу друг друга, какие там потери должны быть? Само существование плацдарма угрожало устойчивости новороссийского узла обороны и, значит, всей голубой линии.
Кстати, а почему называлась голубая линия?
Гитлер просто нарисовал линию обороны на Северном Кавказе, на Таманском полуострове, синим карандашом. С этого момента она стала так называться. Ну. Готовящая операция по ликвидации Малой Земли получила название «Нептун». Понятно, что сбросить их в море. Дата и начало было выбрано 29 марта, когда в штаб группы армии А поступил соответственный приказ из ставки фюрера. То есть Гитлер лично приказал ликвидировать Малую Землю. А в действительности, Саша, еще 15 марта в своем развернутом докладе командир группы армии А о положении на Кубанском плацдарме под Новороссийском генерал пехоты Рухов особо остановился на ситуации вокруг малоземельного плацдарма. Предлагалось покончить с ним, используя для удара все имеющиеся силы авиации, а также перебросить с другого участка голубой линии одну из горно-сверковых дивизий. 17 апреля начались артиллерийская и авиационная подготовка, начались удары по плацдарму. Немцы совершили 1500 человека вылетов в день. Это очень много. А центр советской позиции атаковала 125-я пехотная дивизия, а вершину горы Мисхака 4-я горная дивизия, поэтому она и горная, а к которым присоединилась 73-я пехотная дивизия, которая действовала в районе Станички. А наступление продолжалось до 19 апреля. Небольшого успеха добилась группа 125-й пехотной дивизии. Они вклинили советскую оборону на 1,5 километра. Все. На остальных участках немцы лишь незначительно вклинились и ничего не достигли. 20 апреля противник попробовал атаковать, но его действия подверглись массированным налетам советской авиации, которая начала как раз активно действовать. Ну и после этого больше не пытались прорвать оборону малоземельцев.
Сергей, а как вообще на таком маленьком участке можно было определить, где наши, где немцы?
Ну, наверное, для авиации, в первую очередь, Саш. Ну, действительно, что-то надо было сделать. И летчики попросили показать, где наши окопы. И солдаты нашли. Они сняли с себя исподнее, белого цвета, и перед своими окопами его постелили одной линией. Ну, еще раз, ничего там не было, понимаете, да? Ну, была гимнастерка и майка или рубаха исподняя, да? Ну вот, они отдали все, что у них было. Вот этим самым показали, да? На черной земле белые такие, это было видно. И, во всяком случае, наша авиация после этого могла работать. Желая, чтобы не стало сохранить плацдарм, командование выделило из резерва ставки 3 авиационных корпуса, 500 самолетов, которые обеспечили, наконец-то, превосходство в воздухе и нанесение бомбовых ударов по немецким позициям. Авиация удалось уничтожить 2 немецких аэродрома, после чего интенсивность бомбардировки Малой Земли сразу же снизилась. Малая Земля была абсолютно уникальным плацдармом, Саша. Возможно, единственным за всю историю войн, где не существовало выраженной разницы между передним краем и тылом. Там практически все было на одном месте. Крошечный клочок земли был весь как на ладони перед немецкими корректировщиками огня. Спросите у любого военного, каково оказаться на пятачке, окруженном с всех сторон горами, где засел враг, имеющий минометы, гаубицы, бомбардировочную авиацию, и вы поймете все повреждение собеседника прежде, чем он заговорит. Показательно, что за 2 недели тяжелых кропалитных боев на плацдарме в немецкий плен попали только 139 бойцов. Безвозвратные потери десантной группы войск были 1136 человек, и 2600 получили ранения. Незначительная доля пленных и перебежчиков среди советских потерь свидетельствует о достаточно высоком боевом духе и моральном устойчивости защиты Малой Земли. А с другой стороны, работа Леонида Ильича Брежнева.
А каковы были потери немцев?
Немцы с 17 по 29 апреля недосчитались 3000 человек. Бои на Малой Земле продолжались 3,5 месяца. 9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, который плацдарм в районе Станички сыграл свою роль. С него наступала одна из 3 групп войск, обеспечивая блокирование захват города. В ночь на 10 сентября началась новороссийская десантная операция. Катера Черноморского флота под ураганным огнем прорвались в Семецкую бухту и высадились прямо в порту Новороссийска. Немцы этого не ожидали. Десантники завязали упорный бой, в отдельных местах прорвались в город. Капитан-лейтенант Боталев впоследствии при захвате плацдарма Новороссийске совершил свой бессмертный подвиг. В ночь на 9-10 сентября 1943 года личный состав батальона, который назывался «Куниковцем», под его командованием завершил высадку на причалах в центральной части Новороссийского порта. Группа Баталёва и 35 десантников, захватив здание клуба моряков, в течение 5 дней без пищи, воды и при острой нехватке боеприпасов вела ожесточенную оборону в условиях окружения, несколько раз вызывая огонь на себя. Баталёв был награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Ну, наверное, это главный герой обороны Малой Земли. Еще раз, Цезарь Куников, да, 100%, но он практически сразу погиб. Он высадился, а после этого Баталёв вот здесь 3 месяца держался. Одновременно перешли в наступление и восточно-ударная группа 18-й армии со стороны цементного завода «Октябрь». Также пыталась наступать западная ударная группа с мыса Хака, но прорвать немецкую оборону она не смогла. 11 сентября перешла в наступление 9-я советская армия севернее реки Кубань. 11-13 сентября обе стороны спешно вводили бой все новые и новые резервы на российские, где сражение достигло небывалой ожесточенности. И в итоге, Саша, очень медленно советские войска, но вытеснили немцев занимаемых рубежей. 14 сентября перешли в контрнаступление 56-я армия. 15 сентября в битве за Новороссийск произошел перелом. Наконец-то войска 18-й армии смогли вклиниться в немецкую оборону, и немцы под угрозой окружения вынуждены были отводить свои войска. 16 сентября Новороссийск был полностью освобожден. Эта дата считается датой окончания обороны Малой Земли, которая длилась 225 дней. Еще раз напоминаю, площадь Малой Земли была от 20 до 32 квадратных километров. Ну, потому что там приграничье какое-то брали, то мы куда-то наступали, да. Вот, чтобы понять что-то, что такое Малая Земля, надо еще сказать о цифрах. На Малой Земле только героев Советского Союза было 21 человек. Это очень много на квадратный километр. Но в сентябре 1973 года по ходатайству Леонида Ильича Брежнева Новороссийск стал городом-героем.
Сергей, мы упоминали сегодня Леонида Ильича Брежнева. Расскажи про его роман «Малая земля». Что правда, что вымысел?
Ну, давайте так. Наверное, это не роман, а воспоминания, да. Военные мемуары секретаря ЦК КПСС Брежнева «Малая земля» вышли в свет в 1978 году. К 1985 году книга выдержала в СССР несколько десяток изданий. Совокупный тираж превысил 5 миллионов экземпляров. Подбором авторского коллектива занимался такой известный идеолог, как Леонид Замятин. Он вспоминал: «Однажды, по-моему, в 1977 году, едем мы в поезде после вручения Тулы звезды героя, и меня неожиданно приглашает в вагон к Брежневу. А там уже сидит Черненко, помощник генерального Александр Бовин и личный секретарь Леонида Ильича Галина Дорошина. Вот, обиженно говорит Леонид Ильич, сколько прошу о малой земле написать, а о солдатах погибших все впустую. Может, ты, Леня, возьмешься? Черненко, конечно, тут как тут. Правильно, Леонид Ильич, народ заждался ваших воспоминаний». И Брежнев говорит: «В Институте международных отношений работает подполковник Пахомов. Он был моим помощником по политоделу 18-й армии. Сейчас, правда, совсем больной, жалко мужика. Я его в институт и устроил. Так вот, он каждый день вел записи боев. Возьмите у него все тетради. Возьмите у Дорошиной, что я навспоминал. И, пожалуйста, напишите, наконец, о солдатах». Согласно некоторым источникам, «Малую землю» Саша написал публицист газеты «Известия» Аркадий Сахнин. За это он получил, публицист газеты «Известия», получил орден Октябрьской революции в 80-м году, орден Трудового Красного Знамени в 84-м году, премии имени Николая Островского в 84-м году и премии имени Алексея Толстого в 82-м году. Думаю, это не случайно. Да? Вряд ли простой журналист в «Известиях» мог бы получить такое в большом количестве.
Сергей, а получается, что после смерти Брежнева не издавали эту книгу?
Ну, практически нет, дорогие друзья. Конечно, ее можно почитать в интернете и прочее, да? Единственное, в феврале 2003 года за свой счет «Малую землю» издала администрация Краснодарского края. Ну, Новороссийск находится в Краснодарском крае. И вручили ее местным ветеранам. Тираж составлял 1000 экземпляров.
Сергей, тебе что-то в этом произведении кажется странным, как историку?
Ну, давайте так. Ну, читая тогда, наверное, мы тоже какие-то вещи видели, да? Ну, вот то есть там такой отрывок, Саш. 18 апреля 1943 года штаб Северокавказского фронта, который командовал генерал-полковник Петров, вылетела группа представителей ставки во главе с маршалом Георгием Константиновичем Жуковым. Об этом мне сообщили один из штабных полковников, который прибыл на Малую землю и добавил: «Маршал хочет вас видеть». Полковника Брежнева, понимаете? «Что это, приказ?» – спросил я. «Приказа такого от него я не получал», – ответил полковник. «Но он сказал, что очень хотел с вами поговорить, но я остался, потому что там шли жестокие бои». Ну, типа, да? Что он посоветовался, о чем? Как дальше наступать? Как оборонять огненную дугу в районе Курска, да? Ну, это, ну, странно как-то, да? Вот. Но это написано. Понятно, что я так думаю, что этого не было в принципе. Но написали.
А Жуков мог теоретически туда прилетать?
Ну, скажем так, мог его Сталин по каким-то причинам, но не более того, там, на проверку там кого-то снять. Как бы это было не его дело, да, в принципе. Ну и маршалы не разговаривают с полковниками, в принципе.
Вообще, что наши историки тогда говорили про Малую землю?
Ну, давайте так. До Леонида Ильича, когда там писал Самсонов энциклопедию Великой Отечественной войны, или там какие-то вещи при Хрущеве, да, понятно, что при Сталине не говорили вообще про это, ну, что это такое там было, да. Оценка борьбы за Новороссийск в отечественной историографии она раскладывалась на основе изучения всего хода битвы за Кавказ. То есть вот отдельной главы такой нигде не было. Битва за Кавказ была. В частности, о значении Малой земли говорило следующее. Захватив и удержав плацдарм, Ясан создал реальную угрозу правому флангу немецкой обороны, отвлек на себя значительные силы с других участков Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, полностью исключил возможность использования противника Новороссийского порта, создал благоприятные условия для проведения операции по освобождению Новороссийска в сентябре 43 года. Все. Ну, в принципе, да. Однако с начала 70-х годов история плацдарма переплелась с военной биографией Леонида Ильича. Тут, с одной стороны, Новороссийску повезло, а с другой стороны, фронтовикам начали, ну, как там говорили, да, ты прохлаждался в окопах Сталинграда или был на Малой земле? Ну, такой грустный анекдот того,
да,
времени.
Да.
Ну, и после того, как Малая земля была возведена в известном произведении, конечно же, стали про это писать большое количество разных работ, да, с определенным уклоном. Без Леонида Ильича невозможна была победа вообще в Великой Отечественной войне. Усиленное, ну, скажу так, до навязчивости внимания ко всему ходу новороссийского сражения позволило создать немало полезного. Ну, глубже исследовать события на Малой Земле, документы все. А поставить там много хороших памятников, да, увековечить память защитников.
И как она увековечена?
Ну, там хорошие памятники есть новороссийские, там, да. Мне очень нравится такой он в виде клина, место прорыва, да. Там находился вагон товарный, да, который защищен полностью все пулями. На самом деле в Новороссийске можно многое посмотреть по истории Второй мировой войны. Ну и присвоили еще одному городу звание «Город-герой». Ну, цинично скажу, что звание «Города-героя» в советское время особенности носило увеличение финансирования, да, этого города по сравнению с другими. Но у нас только два города, даже не областного значения, которые получили звание героя. Это Керчь и Новороссийск. Керчь получил из-за Керченской феодосийской высадки десанта 42-го года. А мы об этом с вами поговорим. Ну, фильм «20 дней без войны» Алексея Германа по произведению Константина Симонова начинается как раз там, если вы помните. Но выбор, кому давать, Феодосии или Керчу, дали Керчи, потому что, ну, там были более такие известные бои, хотя Феодосия тоже заслужила. Еще раз, дорогие друзья, если будет все нормально, я сделаю про это передачу обязательно. Но обратной стороной этого возвеличия стала мифологизация данной страницы в Великой Отечественной войне. А когда Брежнев ушел от нас, ну, я закончил школу, дорогие друзья, в 1983 году, то есть 10 класс, Леонид Ильич Брежнев уже умер, да, и я когда поступал на консультации перед экзаменом по истории, кто-то поднял руку и спросил, а как в сочинении о войне можно ли освещать по произведениям Брежнева? Ну, школьники засмеялись, бывшие. А женщина, которая вела консультацию, сказала, давайте так, ну, «Возрождение» и «Целину» еще можно использовать, а «Малую землю» смешно.
Как источник информации?
Ну да, да. Бы. Заявила, что из «Малой земли» сделали большую. Ну вот, ну понятно, что народ устал от Леонида Ильича, от что он был больной, да, он был добрый, он сделал многое хорошего, но мы вспоминаем о последних годах. Об осени патриарха, можно так сказать.
Да.
Да. Вот. А там, конечно, было много разных. Да. Поэтому, ну, уже всем было понятно, что по произведениям Брежнева про Великую Отечественную войну лучше ничего не писать. Ну, да, дошло до откровенной иронии, издевательства над самим понятием «малая земля». То есть в конце советского периода сложилось две совершенно противоположных взгляда на историю малоземельского плацдарма. В принципе, дорогие друзья, честно скажу, оно продолжается и сейчас. То есть, наверное, то поколение, которое помнит время глумления над Леонидом Ильичем Брежневым, Новороссийск не является местом подвига или чего-то, да? А людям, ну, более молодым историкам, да, они уже смотрят на это не со стороны, что там был Брежнев, а они смотрят на то, что действительно, как отразилась Малая Земля в победе на Северном Кавказе или в Черноморье.
И как же.
Ну, оно внесло свой вклад, это 100%, да? Но, может быть, площадь Малой Земли была маловато, да, это все-таки не Сталинград, количество погибших немцев, ну, там, 5000 примерно, да, там, притом не только немцев, но и румынов, которых можно считать как не главных воинов в немецкой или в нацистской коалиции, да. Наверное, поэтому я и сделал сегодня передачу, дорогие друзья.
У меня вопрос возник, а вот мы говорили про этот плацдарм, маленький участок,
да,
где очень сложно было ориентироваться и авиации. Вообще, есть ли какие-то аналоги именно вот этих сражений вообще, насколько уникально это место?
Ну, наверное, высадка галлиполийского десанта во время Первой мировой войны. Галлиполи – это Дарданеллы, там были высажены австралийско-новозеландские войска. Черчиллем. Черчиллю была нужна победа, а с другой стороны, Британии нужно было первым дойти в Константинополь, чтобы это не было русским. И вот они туда бросили. Анзак назывались австралийско-новозеландская армейская группа. Они очень хорошие солдаты, австралийцы-новозеландцы, это правда. Они были героями Первой мировой войны, но это были не избиратели Черчилля. Поэтому ему было наплевать. Да. То же самое Черчилль делал во Вторую мировую войну, когда он бросил на самые опасные участки высадки десанта в Нормандии канадские войска. Вот. Канадцы выполнили свой долг, да, там погибли. Но англичане – это единственная из великих наций, которая потеряла за Вторую мировую войну людей меньше, чем за Первую. А это немножко нонсенс, извините, да, по тем количествам, да? Ну, еще раз, вот такая вот политика была там, да. Ну, может быть, когда-нибудь мы про Галлиполи расскажем. Там тоже камень, там тоже ничего не росло, и там как-то они воевали, ну, вынуждены были уйти. Там, если Малая Земля закончилась все-таки победой, то Галлиполи оказалась поражением для наших союзников.
Ну, камни были еще и в Мурманске.
Ну, в Мурманске тем более, да. На полуострове Рыбачий мы можем сказать про такой там какой-то десант такой, да, сложный. Ну, там действительно вообще было невозможно. Если хоть Новороссийске, хоть там тепло, можно хоть что-то там выбить, то в граните, извините, грызи, не грызи, это невозможно. Вот, даже больше скажу, немцы это тоже прекрасно поняли, они же воевали с другой стороны. И как вот доставлять обмундирование, продукты, вооружение на линию фронта? Немецкая дивизия «Эдельвейс» там воевала, ну, из Тироля. То есть это были австрийцы из гор, да? Что они сделали? Они часть, ну, там, какая-то группа, делегация вернулась себе на родину, сняли фуникулёр с горнолыжного курорта и поставили как раз этот фуникулёр с одной точки на другой 5 километров, и по ней вот они проводили все вооружения там, да. Поэтому, конечно, в таких местах воевать тяжело, это правда. Ну, давайте так, Саша. Полковник Брежнев был в этом десанте. Это невозможно вычеркнуть из истории Второй мировой войны. Также невозможно вычеркнуть торпедный катер, на котором служил Джон Фицджеральд Кеннеди, где он был тяжело ранен и прочее, да? Какой смысл добавлять к правде придуманные истории? Притом Брежневу были приписаны заслуги, которые были подвиг других реальных героев. Ну, того же Цезаря Львовича Куникова, да, журналиста, да? Ну, я напомню, дорогие друзья, да, что и про то, что мы с тобой говорили, ведь и Жукова тоже заставили в его воспоминаниях вписать фразы, которые, ну, скажем так, не были изначально. «Весной 43-го года я прилетел в район Новороссийска, чтобы посоветоваться с полковником Брежневым о том, где и как наступать».
Ну, вот то, о чём ты
Леонид
говорил.
Ильич, да, но это же было в Малой Земле.
Да, да.
То есть, да. Но Леонида Ильича я не нашел, он был на Малой Земле, где были жестокие бои. Как сказал, нормальные люди поймут. Да, без этой фразы воспоминания Жукова невозможно было напечатать. Понятно, что с 1985 года, когда восстановили мемуары в полном объеме, этой фразы там не было. Ну вот дома у меня книжка эта есть, в белой суперобложке, там два тома, по-моему, да. Эта книжка у меня есть, ну что же делать?
Сергей, кто, может быть, из известных людей принимал участие в освобождении Новороссийска?
Ну, под Новороссийском разбился на самолете Петров, ну это Ильев и Петров, то есть, да, вот один из двух писателей, да, то есть вот он как бы погиб именно там. Ну, просто мы знаем, что там один умер перед войной, а второй во время войны, да, ну вот просто то, что это было во время Малой Земли, об этом знает то мало, вот. Ну, вот такая вот история.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ, за освещение еще одной страницы истории Великой Отечественной войны. Ну, а теперь время нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания. В прошлый раз у нас был выпуск про Владимира Мономаха и их князей. Напомни вопрос.
Но вопрос был такой. Один из главных исследователей этого периода, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, говорил, что совестливость князя Мономаха и знание пяти языков могли бы дать основания причислить Владимира Мономаха к интеллигенции. Интеллигенция. Угу. Были ли у нас, Саша, правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислал Валентин Петрюк.
Поздравляем Валентина Петрюка с хорошей книжкой, которая вам понравится, от благородного воспитания.
Ну, а теперь новый вопрос.
А Леонид Ильич Брежнев, ну, герой обороны Малой Земли, однажды сказал, что Великую Отечественную войну выиграли они. А в стихотворении, посвященном Отечественной войне, один из них был назван отцом. Назовите их.
Ваши ответы можно отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вы можете через наше сообщество ВКонтакте найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову.
Конечно.
И в личном сообщении отправить нам вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.